18:05 московское время. Это YouTube-канал «Дилетант». Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Мы вновь в эфире с программы «Тираны происхождения видов». Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня спасибо. Спасибо человеку, который напомнил, что есть такой, во всяком случае, был такой человек Мануэль Нориега Морено, и которого мы как-то упустили из виду. Когда перебирали, уже думаю, вот нам не хватит всевозможных тиранов, а тут у нас такой, господи, у меня еще это на глазах происходило, вся эта операция «Правое дело», вот все эти его замечательные его похождения, наркотические, отмывательские, торговля оружием у Мануэля Нориеги.
ЦРУ в списке, он же был агентом ЦРУ.
И он был на службе у ЦРУ, его связи были аж с 1955 года, судя по всему. Давайте посмотрим сейчас на вот таких, на троицу, на три ипостаси Нориеги. Нет, это то, что когда его уже забрали. Давайте три ипостаси, там вот где три картинки есть, Нориега такой, Нориега сякой и Нориега еще один. Они нам хорошо покажут, вот, наверное, три образа. Нориега такой суровый вождь такой гламурный справа, вождь суровый, начальник военной разведки Панамы. И Нориега в совершенно таком, вот, я бы сказал, не мачистском духе, уже с такой вот этой хлопушкой, я бы хотел сказать, кинематографической, но с табличкой, обозначающей и его имя, и его статус как заключенного.
Как поменялось лицо? Абсолютно два разных человека.
Вот три, я бы сказал.
Левой картине. Три даже, да.
Три, да. Да. Потому что такая вот его вот с бешеным количеством звездочек, которые он не заслужил в боевых действиях все-таки, наверное. Он стал военным, потому что ему не удалось поступить в университет. Скорее всего, это случайность. Он из довольно бедной семьи, родился он 11 февраля 1934 года. То есть сейчас ему могло бы быть вполне 90 лет, если бы он дожил до этого, а не умер 29 мая 2017 года.
Вот совсем недавно. А ведь он не просто родился в бедной семье, это были трущобы, да?
Это было бог
Тироплен.
Знает что. Да, это бог знает что. Причем его семья, это такая вот семья Пардо или семья вот троерасовая семья такая, где есть такое смешение рас, достаточно характерное и для Центральной Америки тоже бывает. Но и в Центральной, и в той части Южной Америки, Южная Америка, вся Латинская Америка, то есть южный и центральный кусочек, в ней характерны все-таки такие стратификации. Стратификация, мы это много раз встречали, когда занимались и Гаити, и занимались и Никарагуа, и другими странами, и Мексикой, кстати говоря. И там очень существует стратификация, то есть кто в то или иное время выдвигается как такая этнически расовая группа, разные степени смешения, метисовости, если можно так сказать. Вот. Ну, во всяком случае, мать его умерла довольно рано, она умерла от туберкулеза, и его воспитывали там тети, дяди, и давали ему возможности учиться, и во всех тех учебных заведениях, и в школе он был, мне очень понравилась характеристика, которая была дана мальчику Мануэлю Нориеге, до странности серьезный мальчик. Вот до странности серьезно.
Ему можно так сказать, если посмотреть на его фотографии. Да,
да, серьезное, вот до странности серьезный. То есть это он уже понимал вот необходимость выживания в определенной среде, и он этим будет заниматься всю жизнь. Он встретился со своим единокровным братом, потому что старшим единокровным братом, Луисом Карлосом Норьегой. У него другая вторая фамилия, потому что он от другой матери. И Луис Карлос был социалист. И здесь и он его вернул в политику. Он его окунул в политику.
А это не медицинские курсы, куда он попал, закончив школу, и где как раз были те самые социалисты, его вовлекшие в свои
Вот, вот, это как раз Луис Карлос.
Это вот тогда как
да,
раз?
Да, 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 да. Он хотел стать врачом, у него не получилось потом, он не сумел стать, не нашел, ему не досталось места в университете. Но вот он принимает участие в акциях протеста. Но при этом он уже становится, примерно в 1955 году, он с ним налаживает связи спецслужбы, налаживает связи с американские спецслужбы. Он становится нужным. Этот, до удивления, серьезный мальчик.
Сергей Алексеевич, а как это происходит? Почему именно он? И как ЦРУ вообще там замешивается? Что они там делают?
ЦРУ? А что делает везде ЦРУ? А что делают везде спецслужбы? Они ищут агентов на местах, ищут полезных людей, ищут осведомителей на местах, ищут источники на местах.
А они видели какую-то пользу вот в этой социалистической ячейке студенческой?
Конечно. Они видели какой-то, они видели какую-то пользу не в социалистической ячейке, а в знаниях о социалистической ячейке. Знаниях о политическом положении в стране, которое всегда было очень непростым, и непростым было со времен образования республики Панама как отдельного государства, когда оно отошло от Великой Колумбии. И, естественно, это стратегическое место со времен строительства Панамского канала. Со всеми его скандалами, со всеми его там проектами, которые даже вот как в своих, когда писала история об этом, о марках, связанных с Панамским каналом, и еще Женя, который сегодня день рождения, кстати, Женя Бунтман.
Поздравляем его.
Вот я горжусь сыном, другом, коллегой и единомышленником, и поздравляю его с днем рождения. Так вот, мог пройти по Никарагуа канал, там карты какие-то не те были, там обнаруживали вдруг гору на пути, спекуляции, и вот Панама стала синонимом спекуляции, обманов, пирамидальных там, разводок. Разводок стала синонимом какой-то очень нечистого экономического дела. Но все равно, в конце концов, канал построили, и республика Панама, и зона, выделенная Панамского канала, которую контролировали Соединенные Штаты Америки, причем ведь в то время, которое сегодня мы описываем, в то время и состоялось знаменитое соглашение Картера Терихоса о Панамском канале, согласно которому не без труда и не без чрезвычайных обстоятельств, которые наступят в 1989 году, Панамский канал перейдет на условиях обговоренных, перейдет под юрисдикцию, собственно, Республики Панама, вот, которая ряд обязательств должна соблюдать.
Ну, вот, нам Дмитрий как раз пишет, Панама была искусственным образованием оттяпали у Колумбии. Да, вот прямо-таки искусственным?
Ну, если верить вообще Великая Колумбия, это оттяпали у Колумбии. Ну да, Венесуэла считает, что у нее оттяпали кусок, и это Гаяна, оттяпан кусок. И вообще возрождение какой-нибудь того, о чем мечтал Боливар, и поэтому булеврианское движение. Знаете что, вот давайте вы об искусственностях и оттяпываниях. Я понимаю, что это уже 10 лет как моднейшая тема в Российской Федерации. Оттяпывание, искусственное, противоестественное, историческая справедливость и прочие химеры. Это очень интересно вообще, это очень интересно, но во всяком случае Республика Панама существовала, существует и, судя по некоторым сведениям, будет существовать. Будет существовать суверенная, хотя там приходилось заниматься и хирургией. Соединенным Штатам приходилось заняться хирургией. Сами виноваты, кстати говоря. Продолжаем следить, как складывается карьера, и не только карьера, но и через знакомство. Через знакомство, через службу. Окончив военную школу Чирилис, это выпуск 1962 года, он попадает на Риего, попадает под командование под началом Мара Торихаса. Это очень интересный человек, военный, который становится военным руководителем и фактическим лидером Панамы после того, как они организуют переворот в 1968 году. И возьмет на себя очень интересную такую вот роль Торихас, движение Панамы по пути там, неприсоединения, сохранения со всеми хороших отношений, уравновешивания социальных реформ левого толка с достаточно либеральной экономической политикой. Не зря Омар Торихас – это, в общем-то, человек почитаемый в Панаме до сих пор. Очень интересно.
Сергей Александрович, а вот пока просто не убежали, а это уже после Перу ведь произошло, да, после военной его службы и обучения военным искусством?
В смысле, на Риге?
На Риге.
На Риге еще, давайте не забудем, это замечательный тренировочный центр «Школа Америк». «Школа Америк», которая дала ему масса знаний и, опять же, знакомств. Потому что
его туда ЦРУ отправляет, то есть он на них служил, и они решили его.
Я думаю, не так прямую повысить. Здесь еще и навыки важно было повысить, и важно было и его карьеру поддержать его военную карьеру, потому что там это и проведение операций, и специальные операции, и психологическое воздействие, и в общем-то этот до удивления серьезный мальчик Нарьего там поднаторил здорово. Укрепил свои связи, но после этого он попадает к еще одному очень интересному человеку, Борису Мартинесу. Борису Мартинесу он попадает под начало после Торихаса, на которого мы сейчас, я надеюсь, посмотрим. Вот он в шляпе у нас, Торихас, замечательный. Это еще его военное лицо, обветренное военное лицо. И чтобы не тянуть с переворотом 1968 года, мы обозначили все, наверное, такие предпосылки и знакомства. Да, еще, кстати говоря, ты говорил, в чем интерес, да, в чем интерес был ЦРУ. Дело в том, что он занимался деятельностью Нарьего, такого вот инфильтрации в профсоюзы. Профсоюзы очень много, очень серьезно завоевывали себе позиции. И профсоюзы, вот когда Ариас будет избран президентом в третий раз, если я не ошибаюсь, но всего на 11 дней. Потому что он-то как раз затеет подавление и реформу Национальной гвардии, военной разведки, затеет очень серьезную реформу, которую ему не позволят сделать. И придет группа военных произведет мятеж, Ариаса вышлет и захватит власть. Причем давайте сразу сейчас одну особенность очень важную и Торихоса, и Норьеги, и всех промежуточных звеньев среди вот этих военных, не только военных, которые захватили власть в 1968 году, давайте отметим для себя, что мы после Ариеса не будем вообще практически называть президентов. Президенты... Несколько президентов, вот, например, смотрим в Википедию, да, там всегда, вот он принял такие-то президенты. Президентов было достаточно много. Вот после переворота 68 года настоящую власть в стране осуществляли, вот вроде бы без, формировали они правительство, фактическое правительство, распределяли должности, вот те самые военные, которые захватили власть.
Ну это вот в Латинской Америке такое частое достаточно явление.
Но при президенте это становится... Вообще начинается, вот чаще всего та классика, которую мы себе представляем, это начинается, образуется военная хунта после переворота, берет на себя власть, откладывает президентские выборы на неопределенное время. Как Пиночет, как аргентинские генералы, вот бывало. Вот это все происходит. Но здесь вот под боком у Соединенных Штатов получается так, что есть... Даже и внутри вот этого военного руководства, при, там, скажем, когда обещал в 1984 году президентские выборы, сначала раньше, потом пришлось отложить Торихос, даже среди них есть распределение ролей. Торихос осуществляет власть, которая на виду. Реформы, кстати говоря, очень неплохие. Может быть, они преувеличены, особенно в отечественных статьях, которые вот привыкли видеть все, что так на взгляд антиамериканское, якобы антиамериканское, значит, прогрессивное. Но у Торихоса был баланс, как мы уже сказали. У него был баланс между достаточно важными реформами социальными, которые и присутствием иностранных компаний. При этом человек, как мы говорили, до удивления серьезный, Норьега вел подпольную работу, он служил не только для ЦРУ. Он служил не только ЦРУ. Он служил, например, такой всем тем, кто когда-то изучал историю Латинской Америки в советские времена, знакомо название United Fruit Company. Это один из спрутов Латинской Америки, United Fruit Company. Так вот, по заданию United Fruit Company Норьега становится важным лицом, который разлагает профсоюзы. Профсоюзы. Вот тогда это было
еще. То есть сначала он стоял вот там, вот да. Фильтровал людей, а теперь понятно.
Ну да. А когда Норьега умер, забегаем мы вперед на несколько десятилетий, когда Норьега умер, не знали, с кем его сравнить. Но одно из наиболее удачных сравнений было, Норьега был одновременно и Пиночетом, и Фиделем Кастро. Но если Фидель Кастро – заклятый враг Соединенных Штатов, а Пиночет – заклятый друг, то Норьеге удалось быть и тем, и другим. Ему все сходит с рук. Он полезный человек. Он в тени пока.
Сходит с рук, вы имеете в виду, американцы никак не реагируют на...
Американцы никак не реагируют. Я бы еще одного человека бы назвал. Азеф. Еще бы одно сравнение. То есть он, с одной стороны, и внедренный агент сначала в социальное движение, и движение социалистическое, профсоюзное движение через United Fruit Company. Он свой человек военной разведки. Он свой человек, но он настолько ему сходят с рук все его инициативы, а многое остается и неизвестным. Когда, например, будучи начальником военной разведки при Тарихасе, он будет сдавать сведения важные американские, сдавать кубинцам. Он будет торговать панамскими паспортами, будет продавать кубинцам тем же самым. Ну, кубинцам же надо приезжать в Соединенные Штаты, а их никто с кубинским паспортом не пустит, в том числе и агентам кубинским. Он будет продавать оружие. Он будет продавать оружие сандинистам. Вместе Тарихас поддерживает сандинистов вполне искренне. Ему кажется, что это действительно после того, как если свергнут Самосу, это еще там в 78 году было, еще его не свергли, если свергнут Самосу, то это вот будет достойно, вполне. Еще он, что только он не будет продавать. Официальным агентом ЦРУ он станет только в 71 году, то есть он получит свои первые деньги, настоящие. То есть он официально завербованный агент. До этого он был сотрудничал с ЦРУ.
Но... Бесплатно?
Что?
Не думаю. Абсолютно бесплатно?
Не думаю. Ну, за какие-то гонорары, но разовые, по гонорарам. Я бы сказал.
Сергей Александрович, учитывая все его, вот тут у нас человек под ником Драка называет его гениальным авантюристом, учитывая все
гениальный его авантюрист.
Почему американцы на это закрывали глаза? Ведь такой нестабильный человек, как на него можно полагаться?
Но он выкручивается постоянно. Вот смотрите, давайте так. Он делает Тарихас вполне лояльный руководитель. Ну, скажем так, теневой военный диктатор, полуофициальный военный диктатор Панамы. Давайте посмотрим на Тарихаса сейчас вместе с президентом Джимми Картером. Это Тарихас ведет переговоры о том, чтобы перейдет на американских условиях, перейдет с одной стороны на американских условиях, с другой стороны это будет суверенитет Республики Панамы. С 31 декабря 1999 года перейдет он под юрисдикцию Панамы. Одно из величайших соглашений, очень важное соглашение. То есть исчезает зона Панамского канала, вот эти вечные какие-то непонятки. Единственное, что требование сохранять нейтралитет. Сохранять нейтралитет зоны, которая должна быть иметь пропускную способность большую, потому что это соединение, получается, двух океанов, а тут тайна двух океанов не пойдет, такое дело. Ну, хорошо, договорились, в принципе, договорились. Но при этом Нориега, который уже работает на ЦРУ официально, Нориега делает все грязные дела. Он убирает весь экстремизм. Левый, правый и так далее. А вот мы говорили о Борисе Мартинесе, да, который ярый совершенно антикоммунист. Человек, который вообще пикнуть не даст ничему социалистическому и коммунистическому в Центральной Америке. Что Тарихас его не любит. Ну, не любит, не любит. Давайте его быстренько в 68-м году взяли власть, а в 69-м Мартинеса отправляет. Ну, ладно, это все-таки старый товарищ, пока еще Тарихас имеет что-то, какую-то власть, то Нориега его не убивает, не расчленяет, а его отправляет в изгнание просто. И он дожил мирно свои дни. Нориега – глава военной разведки. Чем он, например, отличается? Как поддерживается этот пресловутый баланс? Я не думаю, что Тарихас был настолько наивен, что не знал о том, что делает его глава военной разведки, а в ЦРУ не знали, насколько он лютует против всех. Высылки подверглись 1300 человек почти сразу после переворота. Дальше. При всех реформах Тарихаса, при этом очень мешает военному правительству, очень мешает Эктор Гальего Эррера. Это священник. Священник, организовавший сельскохозяйственный кооператив, организовавший, в общем-то, не то. И священники и в своей социальной, и в своей политической части в Центральной Америке это очень важный фактор еще и революционный, и не только вот богословие свободы, не только вот это, но еще и очень много дел, то, что они унаследовали, между прочим, от послевоенной Европы, когда были рабочие священники, и так далее, и тому подобное. Священника убивают, убивают концы в воду. С начала 70-го года при живых всех и 70-х годов при живых всех начинают просачиваться слухи о том, что Нарьего балуется наркобизнесом. И при этом, когда смехотворные, кстати говоря, эти гонорары ЦРУшные его, когда спорят, там, сколько он получил, когда 16 тысяч, когда еще что-то там такое, за сколько он это получил во время судов над Нарьего, это будет называться, Нарьего начинает крышевать наркобизнес.
Ну, это знакомая сфера, да, наверняка, учитывая, что он родился в трущобах, где наркоторговля была таким обычным явлением.
Обычно вот выросшие настолько по-нарьеговски серьезные, удивительно серьезные мальчики, они понимают выгоду этого. И так как он уже учится и научается водить за нос и ЦРУ, и сандинистов в Никарагуа потом, вот во все 70-е годы. И вот если слухи просачиваются, то потом это превращается в уверенность. Пик деятельности Мануэля Нарьеги как крышевателя и как участника наркоторговой цепочки – приходится на 84-й год. Какой он фокус выкинет потом? Кстати, он там в это время ищет новые пути, Пабло Эскобар ищет. Ну, так же все здорово. Пожалуйста, здесь все. И потом фокус, как это ему сойдет с рук в 84-м году, после 84-го года. Это мы еще увидим, потому что произойдут несколько событий, и начнется главный и последний этап деятельности Мануэля Нарьеги, когда он станет полновластным властителем Панамы. Прервемся сейчас. Прервемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Но самореклама на этом не кончается, чтобы «Дилетант Медиа» последний, как в свое время, когда мы сладка продавали книжки. Вот это я произносил, Алексей Алексеевич Венедиктов там составлял лоты книг, от книжной находки мы за право выбирать mm-hmm. во время обеденного перерыва. Но вот, последние действительно экземпляры у нас Курта Вонегута, «Бойня номер 5», «Крестовый поход детей». Не устаю повторять, что это изумительная книга. Одна из лучших, если не лучшая, как, кстати, вы часто говорите в чате, антивоенная книга, показывающая, что даже из своей какой-то справедливой части, может быть, справедливой части войны за благое дело, что здесь становится, все равно она остается таким чудовищным явлением, война. Чудовищным явлением. Так что Курт Вонегут, Шоп Дилетант Медиа, пожалуйста, покупайте «Бойню номер 5».
Но... Один экземпляр, но быстро улетит.
Ну да, нет, ну, последние экземпляры, вот каждый, вот все это улетит, это у нас целая серия. Это чудесная, я очень люблю эту серию книг АСТ, вот очень люблю неоклассику, как они сделаны, они бывают в нескольких форматах, чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше. Да. Давайте, просто если будет позволено, с «Мерзавцем Норьего» все-таки разберемся каким-то образом. Если будет позволено все-таки выдавать. Мне кажется, что он мерзавцем оказался и для Джорджа Буша-старшего, который его патронировал как шеф ЦРУ достаточно. Он мерзавцем оказался для Фиделя Кастро, которому он сдавал одни сведения и сдавал, мог снабдить паспортами агентов кубинских и мог их сдать ЦРУ совершенно спокойно где-нибудь во Флориде. Он человек, который знает, что, вот, например, в 1976 году организуется прослушка вот во время переговоров с Джимми Картером по поводу Панамского канала, организуется ЦРУ, организует прослушку. Эту прослушку узнает, что есть эта прослушка, Норьего. И что он делает? Это другие агенты ЦРУ делают в Панаме. Он просто покупает этих агентов ЦРУ. Он дает им хорошие, нормальные взятки. Дает им, перекупает их, пленки у него, они с Терехасом смотрят и используют в своих целях. Во-первых, для борьбы с оппонентами они используют эти пленки. Они используют эти пленки для того, чтобы понять, как себя вести на переговорах, что известно американцам, а что не очень известно американцам. То есть очень они творчески работают.
А что там было важного на этих пленках?
Ну, как относятся различные политики? Это был очень важный договор, потому что идти к суверенитету Панамы над Панамским каналом, это было важно и для Соединенных Штатов, и, честно говоря, и для других стран тоже, потому что это, кроме того, что это здорово, зона Панамского канала, базы, там все, там люди с ружьем, морские котики, морские пехотинцы, кто угодно, там стоят, но это бремя содержания. Но это выгодно и для Панамы, потому что Панама за это получала и помощь, и кредиты. То есть это очень важно было для всех. Но вот какая незадача. Начинается вот та самая поддержка сандинистов. Торгует оружием. Через оружие, закупленное... Вот помнишь, мы когда говорили про Самосу, мы говорили, вот откуда там оружие? Отовсюду. И почему это нужно было через Панаму это идет? Когда просачиваются сведения товарищам из ЦРУ, а что это, в общем-то, это... сандинистов-то, когда уже после падения Самосы выясняется, что многие поставки оружия шли через Панаму. А зачем? Ну, мы это сделаем, это под контролем, мы же должны поддерживать, я фантазирую с разговорами, фантазирую с разговорами, но, в общем-то, ответ такой. Мы же должны поддерживать вот это уже азефовские совершенно разговоры. Мы же должны поддерживать статус независимого и такого не очень относящегося к американским марионеткам государства. И на все у него есть ответ. В 1984 году, как мы уже... как мы уже видим, я все время пропускаю гибель Торихоса.
81-й.
Да. Потому что гибель Торихоса – это совершенно прочитываемая, но недоказуемая вещь. До конца не нельзя, до конца нельзя сказать, что это Нориега все-таки.
Вот так, в авиакатастрофе, достаточно загадочной по непонятным причинам.
Это
он
тоже
разбивается насмерть.
Да, и все. Да.
А вот на тот момент их отношения, были ли они напряженными? Это люди заодно, как бы в одной группе находящиеся, или все-таки их пути в каких-то вопросах серьезных расходились?
Расходились. Например, Торихос был недоволен, что Нориега начинает снабжать оружием, уравновешивая свою деятельность по поддержке фронта Сандино, он поддерживает тех, кто борется с фронтом Фарабундо Марти, он поддерживает сальвадорских контрас. Запросто, ну и что? Вот это поразительно совершенно, как человек выживает, человек, у которого нет, мне кажется, просто вообще никаких нет убеждений, ну и шут с ним.
С этими деньги не пахнут.
И деньги не пахнут, наркотики не пахнут. И вообще, ну как же здорово получается-то все. И он его одновременно все ненавидит и презирает, и всем он нужен. Он нужен Фиделю, он нужен Ортеге, он нужен Бушу и ЦРУ.
Сергей Александрович, а в нем, получается, видели такого теневого игрока, который не подчинен никаким правилам и принципам, да, которого можно использовать абсолютно во всех вопросах для решения разных проблем?
Да не то, что использовать, он полезный человек, но использовать он сам там разберется, он поддерживает вот этот баланс, он становится после того, как он достаточно быстро разберется Флоренсио Флоресом, преемником преемником Торихоса во главе этого совета. Он достаточно быстро разберется, и в 1984 году он станет, там пройдут президентские выборы, там марионеточный президент достаточно у них будет. И вот Нориега. Может, ему, конечно, для сохранения собственной жизни, но это так не бывает с этими ребятами. Хорошо бы оставаться вот таким вот гораздо более свободным, теневым манипулятором. Может быть, это было бы для него важнее. 1985 год, появляется такой персонаж замечательный, как Оливер Норт, который становится и его, и манипулятором манипулятора, и, с другой стороны, каким-то контролером он становится. И вот здесь начинается вся история с вооружением контраса. А он готов, пожалуйста, Нориега готов. Какая ему разница, кого снабжать оружием, лишь бы это проходило через его руки. Дальше я говорил о фокусе, который он произведет после 1984 года со своими партнерами. Что вам партнерами с наркотическими партнерами? Плохо, да? Смотрите. Хотите, чтобы мы станем хабом борьбы с наркотиками? Мы станем хабом борьбы с наркотиками. Что нужно для этого? Нориега прекрасно понимает, что для бумажки, для отчета нужно грохнуть какое-нибудь кокаиновое предприятие, какую-нибудь лабораторию грохнуть, какой-нибудь картель поменьше обезглавить. И вот тебе, пожалуйста, вот получается, что Панама в великой борьбе Соединенных Штатов Америки против наркотрафика Панама становится главным партнером. А вы еще жаловались.
Или уволить какого-нибудь министра и повесить на него, собственно, все эти...
Ну да, можно, если так. Да нет, мы боремся. Господи, что, в чем вы нас обвиняете? Вот в чем вы нас обвиняете? У нас лабораторию грохнули, картели обезглавили. Пожалуйста. А внутри происходит перераспределение всего.
Есть ведь еще предположение, что он, возможно, делился своими богатствами с управлением ЦРУ, я имею в виду. Насколько это может быть вероятно?
Знаете, не буду фантазировать, но просто Нарьего нам дает такую пищу для всевозможных, вот то, что мы видим, вот... Постоянно мы видим, когда рефлексирует Америка с помощью кино, документальных романов, чего угодно, про тайные операции, про фонды, которые... Чем это не может фонды пополнять Нарьего? Ему за это деньги платят, но он... Ладно, пускай он кладет себе в карман. Но он столько отстегивает. Не надо его прижимать, он полезный человек. У нас получается, что у нас мы контролируем все. Это огромное было заблуждение. Точно так же, как было заблуждение охранного отделения, вот, полиции с тем, чтобы провокаторов внедрять в группы террористов, в эсеровские группы и так далее. Это начиналось такое. И он был агент-провокатор, типичный агент-провокатор. Но он провокатор был для себя, с корыстными целями. У него, я не уверен, что у Нарьеги, конечно, в голову не залезешь. Нарьеги, вот было абсолютное такое вот чувство, что он даже нет было азарта вот этого, который мог быть. Вот как славно я сделал. Он просто нормально совершенно зарабатывал для себя, потом отмывал эти деньги, покупая недвижимость во Франции. Франция пришла в ужас после того, как и требовала его экстрадиции, и получила экстрадицию.
Получила временно его экстрадицию. Сергей Александрович. А скажите, а вот все-таки, да, денег много. Зачем они ему? Есть ли какие-то подробности о личной жизни? На что он тратил эти деньги? Где он жил? С кем он жил?
Не знаю, но он приобретал недвижимость. Он собирался жить... Он жил как военный царь просто у себя. Это же так здорово. Он управлял всем, он выкручивался, он накапливал богатство. Это же так здорово. Когда я сказал, что нет азарта, я имел в виду не это. Я имел в виду идейную какую-то убежденность, параллельную с тем, что человек наживает себе и вдруг начинает наживать. Революционер, который наживает себе деньги. Это мы видели. С тем же Даниэлем Ортегой. Мы это еще не смотрели подробно, но мы туда заглядывали, когда речь шла о другом диктаторе той же страны, Никарагуа, Самосе. Он не гнушается ничем. Знают даже, что он причастен, да не просто причастен, и организатор убийства Уго Спадафоры. Это был поразительный совершенно человек, сподвижник Торихоса. Вроде бы сподвижник Нарьеги. Но когда он вернулся из Гватемалы в 81-м году, вернулся с Подафора, он не ушел в оппозицию. А там и были оппозиционные движения, там всех не перевешиваешь, я это прекрасно знал. Он не был маньяком Нарьега, он решал проблемы. Он не был маньяком убийств. Да, они были жестокие, но такие мафиозно жестокие. Но ведь мафия убивает не только потому, что не столько потому, что это нравится, надо сделать. А для чего делается жестоко? В назидание, делается, чтобы другим неповадно. Наказание, справедливость за то-то, то-то, это то-то. Был дивный фильм, который нам открыл, итальянский фильм 70-х годов, который нам открыл вот именно на повадке мафии, он назывался «Камень во рту». «Камень во рту» и... вот эти убийства, которые можно считать по-бандитски ритуальными, то есть камень во рту – это когда ты много болтал, то есть находится камнем во рту. И мы тогда этот жуткий фильм посмотрели, я думаю, что это было очень правильно, что и нам его показали, и спасибо, когда итальянцы в своих целях это снимали. Вот тогда был великий, вот социального, великий период социального кино итальянского. И вот мы видим, и когда присылают, в ящики подкидывают тело обезглавленное, и в ящики американском, для американских больших почтовых посылок. Просто подкидывают на голову, чтобы люди видели это. Он был критиком, он не был оппозиционером, но он разоблачал все и громко разоблачал все, что делает Норьего. И его тут же убили. Об этом знали, потому что, например, разговор был. Тут у нас с одним из своих сподвижников, один из сподвижников сообщает Норьеге: тут у нас бешеный пес появился. Он говорит: ну ведь ты знаешь, что делают с бешеными собаками? Вот, и с подофора убили. Но при этом...
То есть вот, никаких прямых формулировок, как вот это принято?
Нет. И все сходит с рук. Хотя здесь это уже убийство с подофоры, уже оно насторожило американцев. Это становится совсем уже как-то абсолютно непристойно становится, то, что получается там.
И... А у руля ЦРУ в этот момент Буш-старший как раз находится, который уже готовится к президентской кампании.
Да, он уже вице-президент, по-моему. Он уже вице-президент у Рейгана. Он уже вице-президент, это вторая половина 80-х годов, он вице-президент у Рейгана. И тут начинаются волнения, начинается движение. Вообще много. И опять же, нет у него вот этого вот, ох, сейчас всех разгоним, всех перестреляем. Да не в этом дело. А дело в том, чтобы усидеть. Дело в том, чтобы удержаться. Выборы... Он проводит в декабре 89 года. С 88-го ему говорят: слушай, научись ты себя вести, и вице-президент Буш ему это говорит, научись ты себя вести, уйди ты в тень и в отставку, и там проживай свои эти миллионы, не понятно, уйди ты. Вот нельзя, это ставит под угрозу все наши договоренности. Мы не можем в такой обстановке все наши договоренности, всю судьбу Панамского канала. Это важная вещь, важнейшая. Но дело в том, что да, мы проведем выборы, нормально. Проводят выборы, приглашают бывшего президента Джимми Картера, с которым подписывался договор о Панамском канале. Джимми Картер видит, что какие-то тысячи и тысячи неучтенных голосов, которые за оппозицию, что по-настоящему выбрали совершенно другого человека, не вот этой революционно-демократической партии представителей, в которой уже происходит, особенно со времен убийства Спадафоры, происходит раскол, намечается раскол. И когда видят такое, уже просто вот вообще такое, когда Норьего говорит: нет, президент будет тот, которого я хочу. Он задерживает подсчет, а потом говорит: вот у нас президент будет такой-то. Очень трогательно, что собирает советских журналистов, еще говорит, вот, вы знаете, американцы на нас давят, вот этот норвеговский президент, американцы на нас давят, мы ведем свою независимую политику, мы готовы к хорошим отношениям к Соединенным Штатам Америки, если, конечно, они не будут на нас так давить. В чем давят? Вот в этот отдельный взятый момент, вот не сейчас, не всю ту грязь, которую саму себя втоптала и ЦРУ, и Соединенные Штаты с Норьегой, а вот здесь, оказывается, вот теперь-то они давят. Ну и раз Норьега такой, то под предлогом убийства Роберта Пасса, морского котика, военнослужащего, и, в общем-то, издевательства над свидетелями, которые были, которые чудом выжили. Это можно воспринимать как предлог. 16 ноября это произошло, а 20 декабря осуществляется вот карта операции, осуществляется выставка, крупнейшая операция «Правое дело». И это была крупнейшая операция между Вьетнамской войной и войной в Заливе, которая очень скоро начнется. 27 тысяч солдат, 300 самолетов, задействованы и котики, и морпехи, и все. И в конце концов, да, выступает не только Картер, выступает еще и примас Панамы, выступает архиепископ. Но при этом Норьега, объявивший себя военным диктатором, военным вождем, Норьега пытается спрятаться в Нунциате и думает, что он еще имеет возможность быть спрятанным Ватиканом, где он пытался тоже провести свои и финансовые операции, кому надо дать взятки. В общем, Норьега – это человек, который опутал и соц, и КАП-систему, и Третий мир, опутал совершенно бандитско-коррупционными схемами. Дальше начинается странствование. Вот, пожалуйста, вот Норьега взят, сейчас мы увидим, взят под стражу, и его на транспортном самолете его доставляют в Соединенные Штаты Америки. Дальше начинается обвинение, экстрадиции, заключение. Он попадает в Париже в тюрьму Санте, которая говорит, ну для человека такого ранга ему нельзя. Это мы дико смеялись тогда, это в 2010 году было. Тюрьма Санте – это не для такого человека, как Мануэль Норьега, как мой подзащитный. И мы говорим, вот тюрьма Санте, да, действительно, это слишком хорошо еще. И вот эти эпические совершенно выдачи-невыдачи. И столько грязного белья было вынуто на поверхность. Я не знаю, мне кажется, это повлияло на ЦРУ и повлияло на вот такой традиционно ЦРУшный, еще даже со времен ОСС, который возглавлял Даллес в конце Второй мировой войны. Вот такое привычное, ни перед кем не отчетное, и такое вот действие, как какие-нибудь карикатурные иезуиты. Вот у ЦРУ это бывало, наверное, есть и сейчас, но мне кажется, что у ЦРУ это такой урок. И вот все эти истории 70-х, конца 70-х, 80-х годов, когда в идиотах оказывались и существовавшие тогда в должности президенты Америки, и Картер, демократ, который неизвестно тогда вот с кем подписывал, кто были сотрудники того человека, с кем он подписывал. И Рейган, который, которого тоже водили за нос, и сам он был рад обманываться насчет таких людей, как Мануэль Норьега. И я уж не говорю о Джордже Буше-старшем, который, в общем-то, один из создателей современного ему Норьеги, он и был. Это...
Вы знаете, Сергей Александрович, вот да. В связи с этим мне просто непонятно, а почему не разобрались с ним раньше? Действительно, ведь до последнего момента терпели. Но когда уже невозможно было все это...
У меня такое ощущение, открывать. Что он умел за себя постоять, умел представить. Ну, ребят, вы понимаете, я же делаю важное дело. Но оставьте вы мне способы делать это важное дело. Он, вот если посмотреть на него, он же учился в школе Америки еще психологическим операциям. Вот, и давайте под конец посмотрим Нарьегу у микрофона, там есть у нас вот с микрофоном картинка. Вот давайте мы посмотрим, как он у нас выглядит, только чтобы мы его не закрывали. Вот, вот этот некрасивый, рябой человек... простоватый, как он считал, был хитрейшим манипулятором, может быть, самым хитрым манипулятором из всех, потому что он сумел всем заморочить голову, абсолютно всем. И он умел действовать в стиле, если мы продолжаем сравнение, умел действовать как Эрнст Рем, то есть... избивая оппозицию, когда он был там вторым-третьим человеком, подготавливая выборы и результаты выборов, и голосование подготавливая для своих начальников, он умел быть кем угодно, но все для себя. Все для себя. Необычайно поучительная история.
Да, еще хотел узнать все-таки об обычных людях, которые в этот момент жили в Панаме. Вот все эти его игры с большим количеством денег, с оружием, с наркотиками, они, ну, хотя бы какой-то плюс экономике Панамы приносили. Как люди жили?
Если коротко говорить, то при Тарихасе было очень много позитивных изменений. При Тарихасе. Вот когда Нарьега делал свою черную работу в тени, когда же Нарьега стал в открытую управлять, очень быстро пошла вниз и экономика, и социальные программы, которые намечались. Жилищные
последние
программы.
Последние 8 лет.
Да. Да. Угу. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, но мне кажется, что это так. Все, спасибо большое.
Нарьега.
Да.
Да, удивительный персонаж. Спасибо всем, кто пишет нам разного рода рекомендации по поводу следующих героев программы «Тираны». Отправляйте, пишите. Это можно, кстати, делать и в комментариях в моем телеграм-канале. Я это себе сохраняю. Потом Сергею Александровичу отправлю. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. Особое мнение Владислав Иноземцев. И вечером программа «Трифекты» в Соединенных Штатах Америки. Поэтому не переключайтесь, только на «Живой гвоздь».
Хорошо.
Спасибо.
Да. Всего вам доброго.